Мы снова вместе, да.
Когда же мы встретились, они не выживают уже.
Да, вот
Давно
да.
так не виделись.
Давно, да, не виделись. Обняться хочется.
Да, вообще. Вы когда в Омске будете встречаться вчера?
1-го числа мы выезжаем, и где-то, может быть, 3-го будем там или 4-го.
Февраля?
Нет,
Января?
января. Января.
А, января даже. О.
Да.
Может, надо ночевать?
Давайте по командиру скомандуйте.
Мой звук нормальный, да? Мой голос.
Очень хорошо, да.
Хорошо.
У меня утром зависал интернет, может что-то здесь надо что-то отключать. Когда продуктовый у нас технический ядра нужен, то...
Да, я тут недавно уже надо. Давай продуктовый. Где?
Вот он на солнце написано.
Надо начинать уже.
Так, начинаем.
Через сколько?
Прямо сейчас это наше.
Добрый день, друзья, Харе Кришна, дорогие преданные. Сегодня после небольшого, ну или большого перерыва, вновь мы собираемся со старшими преданными, чтобы обсудить одну из, ну, возможно, самых, не то чтобы насущных, но обсуждаем сейчас тем, так называемой социализации преданных. Наша тема сегодня звучит «Применение духовного знания в социальной жизни». Что такое социальная жизнь? До сих пор входят споры, но мы попробуем сегодня разобраться. Является ли это некой мере мимикрии или подстраиванием под социум, да, нашего общества, или некое прогибание, или же все-таки социализация – это тот термин, который означает возможности для более широкой пропасти нормального существования в обществе. Сегодня у нас перед нами замечательные старшие преданные, его святейшество Бхактивинода Такеши с вами Махарадж, его сочетание Чанта Чаран Прабу, его милость Ачутатма Прабу, прошу всех любить и жаловать, и ведущий Будхарма Дас. Я предлагаю начать по традиции с какой-нибудь шлоки, с Шримад Бхагаватам, которая могла бы очень хорошо начать, дать такую настройку на сегодняшнюю беседу, сегодняшний разговор. Вопросов, предупрежу сразу, очень было много, и я думаю, что еще больше будет из эфира, поэтому мы заранее извиняемся перед всеми, кто, ну, скажем так, чьи вопросы будут озвучены, но, тем не менее, мы постараемся, может быть, сделать вторую встречу, если это будет актуально. И вот это читать Чанчаранку, хочу передать вам слово. Может быть, есть какая-то шлока, соответствующая теме, которую можно прочитать и обсудить.
Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарвакарана Каранам. Это социальная тема, Абсадная Кришна, она очень интересна и актуальна сегодня. Прабхупада, Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные распространяли духовные знания повсюду в мире, то есть в социальной сфере. И Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Чатурн варням майя сриштам гуна карма вибхага шаха». То есть он создал эту социальную систему человечества. Это его тело. И когда мы проповедуем в мире, в социальном мире, это также наша возможность осознать Кришну. Ведь разные природы людей, разный их менталитет, разные культуры — это все энергии Кришны. Все это можно обратить в позитивное русло, все, что происходит в мире. Шрила Прабхупада таким образом действовал. Из хиппи он делал хэппи, он общался с учеными, поворачивал их сознание. На духовную платформу они могли почувствовать Бога, общаясь с Прабхупадой. Он мог смело бросить вызов каким-то ложным концепциям, потому что мог обосновать, развеять иллюзию. Через также какие-то социальные взгляды, он очень много говорил об этом, о том, что мир, ну, нужно привести в гармонию. Это одна из миссий ИСККОН. И это также возможность изучить этот мир как тело Кришны, когда мы несем это знание, оно всепроникающее и все благое. То есть нужно думать, как при помощи этого духовного знания благо могут получить все типы людей, все национальности, все культуры, все страны, все религии, наука, культура, просто бытовая семейная жизнь. Это все благое знание, поэтому нам нужно, да, с этой точки зрения рассматривать. Оно не разрушает, оно сохраняет то, что есть, и добавляет то, чего не хватает. То есть вот это уникальное, да, свойство сознания Кришны, что оно не противоречит никаким священным писаниям, ни моральным принципам, ни общественным устоям, традициям изначальным. Она сохраняет всегда вот эту основу, благодаря которой мы уже существуем. Основа есть существование, и нужно сохранить ее и развивать. И это приносит радость. Это знание, да, при исполнении притягши вагвам, тарням, сусукам, картам, авиям. Оно приносит радость человеку, любому человеку приносит радость. И что еще можно сказать по поводу социальной проповеди? Если мы находимся вот в социальных различиях, если мы проповедуем людям, которые более социально высокого уровня или интеллектуального уровня, или это ученые, то есть ли они такие же, как мы, а может быть, они меньше знают, чем мы, но в каком-то смысле мы все разные, да, как найти подход к каждому человеку? Мы не равны материально. Шрила Прабхупада обучал, что нужно к людям подходить всегда с духовной позиции, с глубоким смирением и почтением. То есть нужно учиться почитать каждое живое существо. Вот это тоже школа проповеди. Это наша школа обретения сознания Кришны. При выражении правильного почтения и смирения, когда мы распространяем духовное знание, мы начинаем пробуждать духовную природу людей, призывать их к духовному общению. У нас завязываются дружеские духовные отношения. То есть происходит трансформация. То есть духовное знание нельзя распространять в форме, ну, силовых каких-то методов или хитроумных методов. Конечно, это тоже может иметь какую-то пользу в каком-то смысле, но лучше, да, это делать с большим уважением, почтением, не ожидая ничего взамен от людей. Как вот интересно, что когда люди сейчас на марафоне, вот они видят преданных с книгами, они иногда получают культурный шок, просто общаясь с преданным. Вот это их радость, вот это их вот счастье, когда человек берет книгу, они просто удивляются, как... Почему он такое счастье чувствует, да? От меня никто такого счастья никогда не испытывал, от меня, может быть, в жизни, но когда я взял эту книгу, этот человек так радовался. Это самскара как подобно культурному шоку. То есть вот такие трансформации. Да, и вот это смирение, почтение, терпение, не ожидание ничего взамен, это вот как бы наш метод вхождения в социальный мир. Входим как иголка, а все потом получается очень как бы, ну, существенно, потому что знание очень глубокое. Знание, оно глубоко примиряет людей, оно глубоко устраняет все различия какие-то материальные, отождествления. Это просто, ну как сказать, это нечто неслыханное с точки зрения социальных преобразований, философии, культуры, религии, науки, искусства. Это что-то неслыханное, если раскрыть сознание Кришны во всех этих сферах социальных, это что-то будет неслыханное. Как оно может объединять людей совершенно разных, с разными качествами, наклонностями, природами. Поэтому это вот наша школа проповеди в социальном мире, она очень полезна для нас, для нашего развития сознания Кришны. Если мы помним, что общество — это тоже тело Кришны, и различные природы людей — это тоже тело Кришны, вот, мы также духовно прогрессируем с вами. Спасибо, вот несколько слов я сказал о проповеди в социальном мире.
Да, спасибо большое. Начало положено. Преданные, кто из вас готов продолжить эту тему пока.
Буквально несколько слов хочу добавить. Спасибо большое, Чанси Мусянко, за замечательное такое введение. В Шримад Бхагаватам во второй песне Махараджа Париша задает массу вопросов в конце второй песни. Махараджа Париша задает Шукадеве Госвами. Вот один из вопросов, он спрашивает, что может служить основой для объединения людей разных традиций, разных культур, разных религий, что может служить основой. Вот. И ответ, который да, звучит, что этой основой может быть бхакти или преданность, да, преданность единому Богу. Объединить людей на основе просто каких-то одного верования невозможно, потому что люди все равно разных верований. Да, то есть, но когда люди поднимаются на уровень преданности единому Господу, да, то есть они чувствуют единство, да, то есть объединение. Вот. И в этом смысле, да, преданные могут очень много привнести в современный мир, который разбирается, да, то есть на противоречия, то есть много различий, которые приводят к разным противоречиям, да, в нашем обществе. Наше современное и правительство, то есть все стремятся, лидеры общества стремятся к тому, чтобы объединить людей. Вот. И в этом смысле наши преданные могут принести очень важную вот эту вот составляющую, которая будет служить единению. То есть если люди стремятся к единению, стремятся к ощущению себя единой духовной семьей, то естественным образом по-другому начинают восприниматься различия, да, в таком обществе. Вот. И в этом, да, это вот одна из уникальных черт, которые несет философия сознания Кришны или знания, которые Шрила Прабхупада дал нам в своих книгах, то есть помогает преданным стать такими миротворцами своего рода. Вот буквально, да, несколько слов, которые я хотел добавить. Спасибо.
Спасибо большое, дорогие преданные, рад вас всех видеть. Принеси, пожалуйста, на поклоны. Очень интересная тема, и спасибо Читанчан Чанпрабу, что вы начали раскрывать вот этот момент, что действительно духовный уровень Бхагаван — это та платформа. Мы, конечно, теоретически все знаем, но как раз вы сказали, объяснили, в чем на практике проявляется социальная жизнь и духовный уровень. Да? Чем ты больше осознаешь, тем что ты душа, тем ближе тебе мантра «Тринада Пирсу Мичина» Тарура Киса Хишнана. Мы, я думаю, сегодня об этом поговорим, о каких-то практических аспектах. Но, дорогие бедные, вы, скорее всего, увидите, что этим пронизана, вот этой самой глубокой мыслью, пронизана вся социальная жизнь. Как относиться к другим людям, да, как вот это иметь понимание. Вот. Иначе просто мы теряем уровень, друзья, боги. Вот. И Кеша Махарадж, спасибо огромное, что тоже глубже раскрыл эту мысль. Как увидеть всю семью, все, что нас вокруг окружает, частичками Верховной Личности Бога, или как ты говоришь, одна семья. Вот. И я также хотел один момент подчеркнуть, что если действительно мы развиваемся, мы пробуждаем в себе интерес к посланию Верховной Личности Бога. Бхагаватам об этом тоже сказано. Дхарма санушкита пумсан. Викшваксэна кадхасу яхнат. Падает я тератим шрама и ваки кевалам. Если мы исполняем правильно свой дар, вот, развиваемся, то она должна развивать интерес к посланию Верховной Личности Бога. В противном случае это шрава и кевалам. Бесполезный, очень тяжелый труд. Поэтому здесь очевидно, несомненно для меня, что духовный рост и социальная жизнь, они связаны друг с другом. Чем выше или чем глубже, скорее всего, не выше, глубже, мы развиваемся, окунаемся в эту духовную науку, тем наша социальная жизнь или отношения с этим социумом, с миром, они, знаете, преобладают, а такую очень красивую форму принимают взаимоотношений. Не просто красивую, я вот скажу, она излечивает. Как это? Помните, поделись улыбкой своей, иначе тебе не раз еще вернется. Вот это отношение такое, с духовной позиции к этому миру, он вылечит этот мир. Материальная концепция. Нету шансов, просто нету шансов. Я вчера думал на эту тему, поделюсь с вами, я не знал до этого, к чему может принести вот эти материальные различия. Помните, что Прабхупада говорил, даже божественная варнашана дарма, дарья варнашана, через гордыню, через ложное эго, принимает извращенные вот такие кастовые формы. Я вот вчера прочитал об одной ситуации, что в 30-е годы особенно модно было вот, человеческие зоопарки. Слышали, может, об этом? Людей сажали в клетку и показывали. Высшие расы показывали ниши. И последний зоопарк даже был в 58-м году, я узнал, в Бельгии. 58-й год, это уже современная развитая цивилизация. Привезли людей из Конго, в клетку посадили мальчика там какого-то, девочка продали. И я думаю, так ужасно, почему так поступают мир? Потому что с материальной точки зрения кто-то чувствует себя более возвышенным. Вот. И он думает, что он вправе унижать или издеваться над теми, кто, может быть, не так материально богат, или, может, у него не так развит материальный интеллект. Вот поэтому духовное знание Шопрабхады, что принес, это единственное, что может спасти этот мир. По-настоящему я вот в это верю. Вижу, как на практике работает это даже в жизни преданных.
Я, можно немножко обосру, как всегда? Вот когда мы говорим о применении духовного знания в социальной сфере, это как бы один аспект. Я тему сегодня сформулирую вот так. Но когда мы говорим, а сейчас этот термин очень расхожий, социализироваться, но по сути дела это и есть применение знания, духовное знание в социальной сфере. Но здесь есть та грань, которая нужно отследить, где происходит мимикрия или ассимиляция, когда общество, религиозная организация, она либо мимикрирует под среду, да, и становится уже такой, знаете, вот такой, как все, или же она просто растворяется, да, ассимилирует, да, и становится такими, как все. Где та грань? Потому что либо получается, мы идем со своим жезлом карающим, ну не карающим, а скажем так, образующим. Немчий, либо мы такие, как вот, почти как все, и скрываемся полностью вплоть до того, что снимаем туманы там, или одеваем шапки, шевшит, не говорю. То есть вот где тут грань вот эта? Можете начать?
Кто говорит?
Давайте вы читаем сейчас открой.
Я буду говорить.
Да, да.
Бхагавад-гита, она учит нас действовать в бездействии. И также Кришмадев говорил об этом, давал наставление Юты 4. Как действовать в бездействии. То есть, находясь в социальном мире, мы не должны себя отождествлять социумом. Отождествлять себя с профессией, скажем, с положением в обществе. Должны себя отождествлять со служением. Это напрямую зависит от нашей духовной практики. То есть находиться в социуме без духовной практики опасно. Мы становимся частью системы, обуславливаемся системой. И кто-то капиталист, кто-то коммунист, и начинается атеизм, и все противопоставления. Никогда не кончится вообще. Нет возможности закончить, завершить. Пока вот это отождествление существует, невозможно ничего поделать с этой концепцией. Поэтому Гита говорит, исполняй свой долг, но не думай о плодах деятельности. И действуй только из желания исполнить свой долг. Ни о чем другом не думай. Думай о Боге и исполнении долга. Все. Значит, фактически ты думаешь о исполнении долга. Ты не думаешь о профессии, ты не думаешь о результате, ты не думаешь о плодах, которые нужно копить или сохранить. Ты не думаешь о врагах или друзьях. Ты не думаешь о потерях, приобретениях. Вообще об этом ты не думаешь. То есть ты думаешь об абсолютной истине и исполняешь свой долг. Это действие бездействия. И если преданные, они серьезны в садхана бхакти, они как раз вот в социуме находясь, этому научатся. Как это? Какие вы русские, если вы не можете ничего сделать великого? Так Прабхупада сказал бы. Какие вы американцы, если вы ничего не можете сделать великого для всех людей? Да? Потому что великая цивилизация, великие страны, Россия, Америка, это есть развитые страны. Но давайте что-то сделайте для Бога, не отождествляя себя с какой-то вот гордостью национальной. По-настоящему великую вещь для всех сделайте, людей мира. То есть такие масштабы открываются. То есть фактически это уровень отречения. Для чего нужен уровень отречения? Прабхупада объясняет, чтобы расширить свою деятельность. Если мы думаем, что я часть социума, я не могу выйти за пределы как бы, вот, каких-то стереотипов социального устройства. Но если я отрекаюсь от этого отождествления, я могу расширить свою деятельность. Это называется саньяса. То есть саньяса – это гражданин мира. Он не прижит к какой-то социальной структуре, но он действует, находясь в социуме, знает свою роль, свой долг, божественный долг. Таким образом, он бездействует, действует, бездействует. Это то, что Бхагавад-гита говорит. Есть саньяс, есть тьяга, то есть разные формы отречения, и без этих форм отречения мы обуславливаемся социальными какими-то стереотипами, несомненно. Ну вот, пару слов.
Да, Прабху, мне показалось, что в самом вопросе есть некая заноза, которую я хотел вытащить. Да. Сама постановка вопроса обостренная. Смотрите, что доти, сари, тиоки, шинки – это какие-то внешние атрибуты, принадлежащие какой-то религии, религиозной системе, вот, религиозной организации даже. Но когда мы говорим о духовном уровне, это восприятие мира. Это не просто какая-то форма. Форма внешняя. Она может зависеть от времени, места, обстоятельств. Есть разные страны, разные условия, вот, разные какие-то там законы государства, которые это позволяют, то не позволяют. Но никто не может вас ограничить, вашу свободу, быть душой и воспринимать все, что вокруг происходит на духовном уровне. Вот это очень важный момент. Если мы это не поймем, мы не сможем понять, что такое связь с другими конфессиями, например, или отношения. Вот, как сейчас, я это сейчас думаю, сейчас мы знаем, государство объявило следующий год, год единства народов, год народного единства. Ну вот я путешествую очень много, например, Кавказ, еще где-то. Ну как вот можно быть едиными все? Только на каких-то духовных ценностях, на внешних атрибутах одежды, правилах даже поведения, даже правила запрограммированные, есть определенные, знаете, формы мышления. Вот. На этом уровне как раз нельзя ценности. Когда мы говорим какие-то внешние религиозные атрибуты, мы опять спускаемся на внешний уровень. Но быть свободной душой и относиться к каждому живому существу как к частичке Бога, никто не может запретить. Об этом также говорит Шрупада, когда он говорит, принесен мир во весь мир. Пусть, говорит, христиане станут нормально адекватными христианами, соблюдают свои традиции, пусть мусульмане читают намаз вовремя, и все четко у них. Вот. Но энергия уважения и через понимание, что каждая частичка Творца, все же молятся одному Творцу, правильно, товарищи? И понимание, что другое, это возлюби ближнего своего. Это и есть духовный уровень. Вот мое понимание, что преданные, они привязываются, они думают, духовный уровень, когда я тело поставил, шипу отрастил. А когда я тело спрятал, так и мало, знаете, как это самое, уже можно ничего следовать. Иконку задернул, делай, что хочешь. Да? Водку в чайник налил, пусть Бог думает, что я чайник. Поэтому такие вещи я бы вот разделял. Еще раз, есть внешние какие-то религиозные атрибуты, а есть сознание души, духовного человека, духовной личности.
Спасибо большое, Прабху. Я... Можно еще тогда одну заносу?
Что-то просто... Мой класс ожидаем. Специально вас пригласил.
Моя обязанность. Преданный, например, художник, как, но рисует он не Кришну. Музыкант, преданный музыкант, но пишет он не про Кришну песню. Скажем так, поэт или писатель, но пишет романы, опять, не о Кришне. Это нормально? Это или что-то здесь неправильно с социализацией? Или он уже преданный? Или вот преданный? Потому что такие вопросы...
Что есть помимо Кришны в этом мире? Что есть помимо Кришны? Вчера буквально слышал, Прабхупада говорит, вы рисуете деревья, вы рисуете Кришну, говорит. Это вопрос еще раз видения. Мы опять пытаемся заносить все на внешний уровень разделения. Это как вы видите? Если вы видите Кришну, его энергию можете видеть, а можете видеть его внутреннюю, а можете внешнюю энергию видеть. Как будто материальный мир действует, это же Кришна. Проявлению Кришны,
вселенскую
форму. На мой взгляд, надо убрать невежество, агрессию, хотя бы на уровень благости поднимать людей и пытаться образовывать. Но я думаю, Кеша Махарадж ответит более подробно.
Ну, конечно, такой вызов всегда есть у каждого преданного. Вот. Каждый встает перед вот этим вызовом. Некоторые поэтому боятся действовать в социуме, ну, чтобы не сливниться, например, да? Вот. Кто-то начинает действовать в социуме, может тратить на духовную практику. То есть вот эти вот качели как бы между той и другой крайностью, это определенная, как вызов, с которым преданному важно справиться. Все это происходит тогда, когда преданный обретает достаточную зрелость и глубину, он как бы поднимается над вот этой вот двойственностью и начинает как бы видеть, что оказывается, то есть можно делать служение не только вот как прямое в храме, но и в социуме тоже, например. Даже вот поговорить про роман, да, какой-то. Можно написать книгу, которая будет в целом направлять людей и мысли людей в правильном направлении. Это уже какой-то шаг к Богу будет, да, например. Таким образом, преданный может послужить, да, людям, то есть направив каких-то людей, которые находятся на низком уровне, помогая им делать какой-то шаг в нужном направлении. Это уже хорошо, это не подталкивание к деградации, а подталкивание к чему-то высшему. Вот. И в этом смысле преданные могут издавать какие-то книги, которые могут вот таким образом, может, помогать людям двигаться. Если сам преданный развивается, если сам он стремится к Богу, ему естественно будет хотеться помочь другим тоже возвысить свое сознание. И в этом смысле он может учитывать уровень людей, их способность воспринять сейчас, да, то есть и давать то знание, которое, ну, людям поможет действительно вот воодушевиться и сделать какой-то шаг в нужном направлении. То есть в этом смысле, да, то есть он может что-то делать такое, что будет помогать. Вот. Если же у него сознание другое, то есть он думает так, главное, чтобы меня так никто не понял, главное как-то вот, да, денег заработать, да, и вот удовлетворить чувства масс людей, поэтому сейчас я что-нибудь такое напишу, чтобы меня тут, ну, как бы покупали, да, то есть и вот заработать денег. Это не настроение вайшнава, да, то есть это настроение эксплуататора, который хочет играть на чувствах людей. То есть так вайшнавы обычно себя не ведут. Вот. И для того, чтобы нам поддерживать этот правильный вектор внутри себя, очень важно преданному иметь хорошее общение, чтобы быть всегда вот в этом включенном состоянии искреннего ученика, который развивается, который стремится идти к Кришне, идти к более высокому духовному осознанию. И если у него самого сердца это есть, тогда он, естественно, будет то, что он будет делать в социуме, он будет тоже помогать другим, тоже идти в этом, ну, в том же направлении, да, то есть так. Ну вот, может быть, несколько слов в эту сторону. Вот, поэтому совет такой для вайшнавов, то есть быть в хорошем общении с другими преданными. Все время быть вот в этом здоровом таком каком-то тонусе, да, то есть духовного развития. Тогда у нас будет силы по-другому, да, то есть одухотворять материю, одухотворять нашу деятельность, наше какое-то служение людям, и находить какие-то творческие находки, как помогать людям тоже двигаться в правильном направлении, объединяться, двигаться в направлении возвышения своего сознания, очищения, да, своей жизни.
То есть, другими словами, если мы сохраняем вот эту йогу-связь, то мы можем видеть именно таких преданных, которые сохраняют эту йогу, а они как раз очень в нашем социуме. Мы можем вот видеть, да, эти проекты, видеть это, что они не просто, вроде бы говорят, на стол, но почему-то те, кто от них, они становятся преданными со временем. Вот. Ваше Шачанджану, вы что-то добавите или вы...
То есть мы говорим о преданных, да, которые пишут песни не о Кришне и музыку не для Кришны, да?
Да.
О преданных? Или об обычных людях говорим, которые занимаются профессиональной деятельностью?
Да, да. Именно вот профессиональные деятельности. Ну, они как вот у них вот сердце, да, вот, пишут картины, пишут песни, может быть, даже являются музыкантами в какой-то группе совершенно непредуспреданными. Но при этом это социализация, это нормально, или же это наоборот перешкал.
Что такое социализация? Давайте разберем этот момент. Очень хорошее слово. Что такое для нас социализация, да? Для преданной социализации. И что такое настоящая социализация? Всегда ли это желание выгоды, поэтому меня притягивает к социуму?
Да,
желание карьеры или конкуренции, или желание победы над другими. Такая форма социализации тоже существует. Когда Прабхупаде представляли западных философов известных, там Сократ, Платон, Кант, Гегель и так далее, Карл Маркс тоже там был, такая книга была выпущена какое-то время, Прабхупада дал свою как бы ведическую точку зрения на эту философию, там были вопросы. И потом один преданный спросил Шрила Прабхупада, а вот эти философы, которые до конца не могли видеть истину еще, да, они искали это, они какую-то пользу приносят своей философии или только запутывают умы? Вот его спросили прямо, это полезно? Полезный их труд, вклад был в общество социальное. Прабхупада ответил очень удивительно. Он сказал, что это настолько полезно, насколько они были искренни в своем поиске. Итак, находясь в социуме, мы должны быть тоже искренними на своем уровне. Да, как мы понимаем, что можем полезного сделать для людей, да, какой вклад уровня, скажем, там, философии или музыки, развить что-то, да, но искренне это нужно делать. Уже это будет социально полезно, уже это будет направление, как сказал Кеша Маградж, правильное направление будет, да, оно будет к Богу приближать людей, вот эта искренность, да, познание культуры, искусства, законов искусства, живописи, математики, не знаю, там, это все можно развивать же, это можно развивать до божественного уровня вообще. Ту же музыку, да, можно развивать, живопись, поэзию можно развивать. Это социальный труд, как бы, но он должен быть связан с нашими чистыми искренними намерениями. Не с такой социализацией, которая требует конкуренции, вот, карьеры и прочих вещей.
Да, я хотел бы один момент добавить, я сейчас занозу не хочу вытаскивать. На мой взгляд, очень хороший вопрос. Чуть-чуть разрез, чуть-чуть другой открыть хотел. Смотри, это все зависит от уровня разума преданных также. Потому что Бхагава там красиво раскрывает Нарадамуни. Он говорит, все равно есть вороны, и вороны летят на помойке. Да, есть лебеди, лебеди ищут белые и чистые светлые озера. Но к чему вопрос социализации к отношению к этому, правильно? Вот кто-то дерево там нарисовал. Дерево может быть о чем? То есть непонятно, какой-то роман написал странный, да, человек. Но это выбор ворон лететь на помойку. И нужно уважать выбор ворон. То есть вы не можете воронам сказать, все, вороны помойки закрываются, все отправляемся на чистые озера. Такого не бывает. То есть ворона сама должна захотеть пройти трансформацию. Вот очень важно, вот, если мы социализируемся, а мы понимаем, что Кали-Юга это не место для лебедей, в принципе, как в основном помойки и запахи дурные. Вот. И как вот жить, не смачиваясь водой, да, как лотос. Вот это преданным тоже важно все-таки понимать, и наставление Махапрабху «Асад Санга Тьяга» их никто не отменял. То есть нужно все равно смотреть, куда наш вкус, куда движется. Но само отношение, то есть да, нужно уважать выбор людей. Вот. Если вы сострадаете воронам, вы лебедь, например, да, ну, Прабхупада говорит, если заполнится все духовной литературой в этом мире, мирская литература, она ее вытеснит. Просто духовная литература, Шримад Бхагаватам, вытеснит мирские вкусы. Вот о чем идет речь. Вот это важный момент. И я помню, в советские времена побаивались немножко преданных. В основном люди, которые продавали наркотики, оружие, алкоголь и мясо. Мы сильные враги были, потому что, ну, лебеди, они дают другой вкус, и уже как бы людей не тянет по мойкам. Поэтому, ну, все равно, мое понимание, я хотел заострить, что необходимо уважить веру, желание человека веру, и просто ему приказать, сказать, все, на помойке не летай больше, а то так не сработает. Поэтому, если мы в социуме живем, нужно уважать выбор людей. Вот. Кришна уважает, а мы почему не уважаем? Кришна говорит, Арджуне, я тебе рассказал, хочешь в Майю, пожалуйста, нет проблем. Хочешь кто-то на помойку, Кришна создает, помойки же тоже Кришна создал. Вот. Хочешь на Белые озера, это здорово, это я приветствую. Поэтому я бы здесь вот отметил самоотношение, если преданные замечают в этом мире все что-то, которое тянет к каме или чувственному наслаждению. Не знаю, какой бы.
Ну, я понял, я только уточню, речь не касается, это вороны, это же не те, кто рисует не Кришну, правда? Вы не имеете в виду?
Вороны, это очень просто. Вороны, те, кто стремятся к чувственному наслаждению, это вороны. Это называется карма. Если мы под разным красивым, я могу быть вороной, красить белым, плоти и стилами, и с кончималами, и лететь на помойку, когда воскресная программа закончилась, я всей семьей в этот раз и на помойку полетели. Еще раз, вороны и лебеди — это опять не внешние какие-то вещи, это внутреннее устремление человека.
Я представил стаю ворон, в Тхоте. Я образно представил это изображение, увидел. Очень интересная
там,
картина.
Там красивые помойки, там у кого нет. То есть это стремление к чувственному наслаждению камня, стремление порадовать Кришну — это према. Все четко на Махапрабху нам дал знание. То есть, если даже при этом желание, то что я почему спросил еще, потому что есть один преданный замечательный, которому его духовный учитель сказал, он должен стать таким художником, чтобы в честь себя назвали аэропорт. Вот. И я поэтому подумал, что, наверное, это тоже некое служение, да, социальное служение, когда мы, может быть, рисуем не Кришну, но в честь нас называют аэропорт. Так или иначе, я хотел бы сейчас небольшой такой вот, ну, перейти к более таким вещам, общим, но с одной стороны общим, а потом перейду к вопросам, потому что вопросов очень много общих, а есть частные. Вот конкретно частные практические вопросы, они тоже имеют, ну, свою важность. А что там, вот вы недавно поделились замечательными роликами, «Гранд Россия», макет, да, где встроенная вот как часть города, как часть культурного кода города, оранжевые человечки такие. Ребята, кришнаиты, это
когда...
Питер, Москва. Питер, Москва, и преданные очень так радостно отреагировали на это. И в этой связи я хотел задать вопрос. Это просто, вот знаете, как уже просто часть культурного кода России нас устраивает, или все-таки нас могут устраивать немного шире? То есть, ну, не просто как экзотик, уже вроде бы не страшно, вроде бы уже, как однажды меня журналист спросила, ну да, вас уже никто не боится, да, не страшные, да, уже не экзотика даже. Какая от вас польза социум? Вот так нас спросила. И вот это человечки, это уже, ну, как бы нас признали, или это просто наше место указали, что вот часть культуры, как бы, да, уже такой многонациональной страны.
А мне вопрос здесь? Мне вопрос.
И вам, и всем, да, ну,
может быть, кто-то. Я думаю, пока что место указали, потому что в основном в углу где-то там эти человечки стоят. Странные все равно человечки. Даже для меня. Вот, смотришь, нормальные люди ходят и стоят странные человечки. Я думаю, мое мнение, социализация как раз и поможет дать правильный имидж духовному знанию, духовному движению. Если люди нас просто воспринимают как странных человечков, вот, они не воспринимают, что за ними, за этими странными человечками стоит глубокая культура, очень духовное видение, глубина знания. Вот, к сожалению, мне кажется, вот этим ограничивается восприятие. Мое желание, я думаю, что Прабхупада бы оценил. Да, вот, например, была ситуация, когда первые лица государства подарили другому первому лицу государства Бхагавад-гиту. Я думаю, вот это такой прорыв. Вот. И что Прабхупада, если бы он присутствовал, увидел в этом ситуацию, ну, очень сейчас. Я уверен, он был очень доволен вот этой ситуацией. Поэтому все-таки внешние вещи, которые еще вызывают шок, они будут вызывать не только шок, у кого-то они будут вызывать беспокойство или вот, какие-то неадекватные реакции. Но духовные ценности, духовное знание, внутреннее единство – то, что может принять любой человек, вот, любой адекватный человек. Поэтому это вопрос, так сказать, 50 на 50. Все-таки, я думаю, это просто показали место, и то намекают, что все, давайте уже. Вот. Постройте храм, мы вас нарисуем, этих человечков, в храме. Вот я думаю, правильный подход, если нарисован был храм, и человечков туда тоже переместили. Государство к этому идет, по крайней мере. Но все равно это как бы социальное явление. Вот есть разные люди, странные, не странные, кришнаиты есть. Это, ну, как бы это не отнять.
Но мы не дойдем, так как бы, вот в этой социализации до решения вдруг, ну вдруг, а может быть это и не вдруг, может где-то уже в вене времени, что давайте мы уберем харинамы, перенесем их, ну, переведем их куда-нибудь в мантры-йоги.
Дело не в этом. Это хороший ход. Но дело не в этом. Простая вещь. Почему кто-то должен соблюдать законы российского государства, а кому-то законы, оказывается, не писаны. Почему так? И еще которым законы не писаны, они еще возмущаются, говорят, а как так вот? Ничего себе. Да. Грабитель приходит грабить банк, и его там запрещают. Говорят, как вообще? Унижают, оскорбляют. То есть нужно просто следовать законам Российской Федерации. Если мы говорим про Каринаму или какие-то мероприятия публичные, обратите внимание, на другие конфессии они так не поступают же. Почему-то мы думаем, мы особенная такая конфессия, нам можно нарушать законы государства. А потом удивляемся, как так к нам относятся. Подумаешь, мы всего лишь законы государства нарушаем. Мы же несем трансцендентную реальность. Вот это и называется социализация. О чем говорил Чайтанья Чандрачара, про уважение, вот эта деликатность, чувствительность, где что можно, где нельзя. Вот этой деликатности, чувствительности преданным порой не хватает. То есть произошло такое событие, например, да, подарено Бхагавад-гита первому лицу. Какие только там поэмы не писали. Но это говорит о каком культуре нашей. Я считаю, это говорит о полностью нашей маргинальной позиции. Нету тонкости, нету чутья какого-то. Я думаю, если чутье появится, и вот эта деликатность, тонкость отношения к этому миру, у нас будут прекрасные харинамы, прекрасные места. Вот, и нас будут приглашать. Скажут, здесь вот лето, например, наступило, а вы до сих пор не поете. Почему? Вот, горожанам скучно? Пожалуйста, сделайте этот мир чуточку получше. Поэтому еще раз, есть внешние вещи, а есть внутренняя мотивация. Чего мы идем? Мир спасать, там скучно. Вот. Еще места выбираем такие по проблемам. Я не знаю, отвечает это до какой-то степени?
Да, отвечает, потому что есть иллюстрация. Это буквально вчера вот, в Раменском руководитель парка, который постоянно преданно поют Раменский, он сказал, а что вы там поете возле берега, тихоря до того? Давайте сделаем большой праздник культурной Индии. Вы можете это сделать? Вот, то есть вот такое было рядом обращение, и сказали, давайте где-то сделаем большой фестиваль. Так что это, по всей видимости, иллюстрация того, что действительно любая форма, если есть, как вы сказали, это деликатность, понимание, уважение присутствует, то любая форма, она может быть принята обществом, не только в качестве экзотики.
Хорошо, понятно. Через отношения с директором парка все произошло. Видите, есть личность, да? Которая отвечает за этот парк. Надо войти с ним в взаимоотношения, и все. Я скажу, в Петербурге, например, директор парка, где тоже мы пели, она к нам обратилась по весне и сказала, можете помочь в субботник пилить, там убрать все, сейчас вот будет у нас сезон начинаться, после зимы немножко прибраться. Преданные пришли, с удовольствием поучаствовали, там потаскали какие-то деревья, листья поубирали. И потом целое лето спокойно она была счастлива, когда мимо проходила. Отношения, деликатность, я думаю, лучше не хватает.
Хорошо, дорогие преданные, позвольте мне перейти к вопросам. Преданных их достаточно много и будут, наверное, еще поступать сейчас в течение эфира. Первый вопрос от Мурали Пии Веданси, которая задает вопрос. С одной стороны, когда мы проповедуем людям, то даем им знания, которые находятся за гранью привычного комфорта существования людей. С другой стороны, наша задача в обществе – быть леди джентльменами. В чем отшлагнул, то, что вы сказали, да? То есть, своим примером, заинтересовывать людей сознанием Кришны. Как понять вот эту грань, где мы должны решительно сказать что-то людям, а где перегибаем палку и вызываем людей желание дистанцироваться от нас? Вот это пока первый вопрос. Кто-то может ответить на это?
Давайте я скажу несколько слов. Вот. Однажды к Шриле Прабхупаде приехали преданные и сказали, что Прабхупада, мы организовали школу обучения методики распространения книг. Шриле Прабхупада спросил, а зачем это нужно? Ну как, Шриле Прабхупада, вот, ну, чтобы вот научиться, что говорить, что делать? Говорит, нет, это не нужно, говорит. Нужно учить преданных предаваться Кришне, вот, внутренне молиться, и Кришна тогда подскажет им, какие слова сказать, да, что сделать. Вот если преданные, ну как бы, находятся на платформе просто каких-то, как это сказать, убеждений, каких-то форм, да, которым, так сказать, заряжен, и он продавливает это, то это будет определенное насилие над людьми. Он не будет чувствовать других людей. Вот если же преданный находится вот в таком настроении предания, то есть он молится Кришне, он становится чувствительным и как бы вот и к Господу, и к людям, с которыми он общается. И тогда, соответственно, он может в соответствии с уровнем человека, с его состоянием как бы души, почувствовав его, сказать такие слова, которые его окрылят, да, которые его зажгут. Вот это проповедь называется, да, то есть это вот помощь настоящая. Если же преданный просто хочет какие-то, вот, ну, то есть он заряжен догмами определенными и хочет что-то вот прям ему доказать, то тогда начинается какой-то спор, давление, и тогда люди, они начинают дистанцироваться, да, потому что они чувствуют какое-то вмешательство. И в этой связи как раз Кришна говорит Бхагавад-гите, что разумный преданный не должен как бы разрушать вот разум человека, даже видя, что они находятся на более низком уровне. Да? То есть вот это вот этика преданного, то есть он должен чувствовать, да, что сказать человеку, чтобы не просто разрушить его какое-то вот, ну, мировосприятие и ничего не дать, а вот что-то такое сказать, чтобы зажечь интерес у человека, да? Оставить даже интригу, может быть, какую-то. И постепенно, то есть такой человек естественным образом будет тянуться дальше, дальше, дальше. Вот это искусство, искусство общения с людьми. И вот здесь нужна какая-то зрелость тоже определенная для этого. Ну, пару слов буквально.
Да. Есть второй вопрос, который следует вот из, ну, из первого. Как понять, в какие моменты в общении с людьми мы должны открыто говорить о том, что мы кришнаиты, а в какие моменты мы не должны это открыто обозначать, а делать акцент больше на озвучивание наших ценностей?
Я никогда не говорю людям, что я кришнаит, они сами догадываются. То есть я никакую афишу не делаю, никогда не думал об этом. Но если вообще преданы разные, разные природы, может быть, кто-то с этого может начать. Я кришнаит, допустим. Сразу все внимание к нему. Оп. Все сразу насторожатся. И он привлекает внимание, начинает что-то говорить. Возможно, такой тоже может быть прием где-то. Вот. Но я никогда вообще об этом не думаю, кто я, кришнаит или кто-то еще. Просто вот есть я, служу Кришне, вот, пытаюсь что-то там делать для Бога. А что касается социализации, все-таки вопрос наш социальный, да? То вот, например, если мы спросим любого человека, кто ты, ну, в социуме, мы спрашиваем, кто ты, да, как ты социализирован. Он зовет профессию, верно же? Варно. Работаю там-то. Вот значит, я социально связан. Если я работаю где-то, где-то работаю, я на каком-то предприятии или чтобы. Значит, я уже в обществе. Это социализация. У меня есть работа, профессия. А вот связь между этими социальными различиями – это ашрама. Как вот эти человечки стоят там где-то в углу, да, у стены Кремлевской, не знаю, там, в Москве, в Петербурге, а остальные люди просто проходят мимо. Это монахи или там брамачари, а это вот, значит, грехастки ходят. Но не знают, что они грехастки. Но вообще-то в варнашем адхарме брамачари знали, кто такие грехастки, кто такие ванапрасти, кто такие саньяси. Изначально знали. Грехастки тоже знали, кто такие брамачари, грехастки, ванапрасти, саньяси. Каждый ашрам знал о других ашрамах. Они понимали друг друга. Если я вижу, скажем, я грехастка, я вижу брамачари, это не какая-то чужая культура. Это наша культура, вот в другом ашраме просто, в другом статусе. Это социальное вот понимание, да, связывает нас, что знание, понимание природы духовной еще человека, его уровня, да, ашрама, в каком он ашраме. Почему он работает, почему он там думает о детях, об образовании, он грехастка, это его долг, понятно, он должен это делать. А почему он больше не думает об этом? Почему он куда-то уходит, читает, там что-то обсуждает, там поет, а потому что он уже этот долг выполнил, сейчас он уже ванапрасха. Все понятно, да? То есть нет конфликта между этим. Или отчуждение, или не выглядит странным, потому что мы понимаем, что происходит. А так вот выставить просто человечиков, это нечто такое вот странное явление, которое иногда для разнообразия можно увидеть в Москве или в Петербурге. Да, это тоже хорошо, это как бы мы уже проявились, да, где-то в культуре, как часть этой культуры. Но что это такое? Люди могут не понимать. Зачем это? Могут не понимать. Что это за ашрам такой? Да? Что это за уклад такой? Но когда я встречал, скажем, монахов буддийских в Улан-Удэ, Они подходят к человеку, знаете как? Они подходят мелкими шажками, пустив голову, сложив ладони. Каждому человеку подходят. Если они общаться хотят, они подходят очень смиренно. У меня появляется связь, я, может, не понимаю, кто такой буддийский монах, но я вижу, что это хороший человек. То есть духовная связь, видите, все, социализация происходит на уровне принятия, да, что у него есть смирение, у него есть культура. Они там стоят, знаете, вот от этого вот монастыря ихнего, Датсан есть в Улан-Удэ, за городом, далеко довольно. А монахам нужно иногда съездить в город. И вот эти вот таксисты приезжают, привозят людей, туристов туда. А монахи стоят там на остановке такси, без денег, у них нет денег. И просто смиренно вот так вот ладони складывают. Их таксист говорит, вот садись, это бесплатно. Потому что ты монах, они понимают это. То есть не говорят, что ты попрошайка или кто ты такой, почему не работаешь. Они понимают, это монах из Датсана. Вот почему? Он вот такой вот, он почтителен. Вот такие люди нам нужны. Вот они не работают, но они уважают всех. Видите, это уже наш человек.
Спасибо про монахов буддийских. Буквально недавно произошло, мне кажется, прорыв социализации межконфессиональной. Мы познакомились, по лодке правительства. Вот мы познакомились с лидерами буддистов, в Москве буддийской организации, российской там. Вот, и какие-то договорились иногда делать совместные какие-то проекты в рамках дружбы. Какие-то благостные, дармические, что развивает дарму. Вот. И у них был форум буквально на днях. И они говорят, мы хотели бы вас пригласить, но не знаю, как отреагирует это правительство. Мы спросим, можно кришнаитов пригласить? Вот. И они звонят через на следующий день, говорят, да, говорят, они рады будут, если кришнаиты тоже придут. И мы отправили Саду Прибху, как вице-президент СОСКОР, красиво, вот он отправился, сказал речь. Вот. Он культурно-деликатный человек. Я думал про себя, вот если просто запустить таких экстатичных наших бак, которые не решешь, пишу мне в аду, пух и прах, разрубят сразу же. Пригласят нас еще один раз туда. Вот это разовая акция. Вот о чем идет тоже речь. Деликатность, уважение. Вот. И вот эти, просто к слову, Чтаньшанчан Прабху сказали про буддийских монахов, что вот я считаю, это какой-то большой прорыв, чтобы нас вообще куда-то вот пригласили и вот на таком уровне пообщаться. Уважаем. Там у них был форум, посвященный образованию. У них там глубоко много профессоров. С калмыкии были вот эти буддисты, которые форум был международный. С Бурятией, москвичи, там еще какие-то, много их там лидеров. У них тоже свои трудности, там свои школы, своя седанта у каждого чуть-чуть. Вот они собираются вместе, как-то вот обсуждают. Дарма Прабху, вот хотелось этот момент подчеркнуть.
Да.
Уважение к другим традициям.
Что подчеркнули, да, это. Есть вопросы немножко уже важнее. Речь идет о стратегии президента 2026 года. Вот там вот в государственных документах это вопрос от Алибу Пинанхи Прабху из «Горячего ключа» община. В государственных документах понятие традиционной российской духовно-нравственной ценности включает жизнь, достоинство, семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, взаимопомощь и милосердие. Вопрос, насколько язык и смысл нашего предложения, читаю как есть, созвучны этим формулировкам? Стоит ли активнее использовать эту терминологию в публичном поле, чтобы донести в суть наше учение до общества и власти, или все-таки пользоваться нашей санскритской терминологией?
Сейчас он хорошо, да, правда, говорить, оно говорить.
Я хочу, чтобы эта беседа была все-таки, потому что я чувствую себя не очень, раздавая право говорить, как-то неловко себя чувствую. То есть мы начали, там есть что-то вырваться, там уже раз, и я буду назначать, если все помолчать, там буду назначать. Я же могу раньше.
Ну, здесь, если нужно сказать какую-то речь, на уровне какой-нибудь конференции, не знаю. То есть лучше, чтобы какой-то подготовленный преданный, который понимает вот эти вещи и может видеть, да, эти взаимосвязи, мог, ну, как бы выступить, да, сказать это должным образом. Вот. Конечно, начинающий преданный, ему трудно еще будет это все связывать, он еще только учит философию, и, скорее всего, да, он запутается во всем этом. Это постепенно все. То есть более зрелые преданные, они могут, естественно, использовать это во взаимодействии с властями, взаимодействии с людьми, это с широкими массами людей. Вот. Тем более, что это не противоречит нашей философии, мы тоже за традиционные ценности, у нас тоже духовное преобладает на материальном, то есть все как бы семья, то есть ценность семьи здоровой, то есть это все наша как бы ценность. И мы можем говорить, да, этими словами, да, с людьми, почему нет. Вот. Но где-то на публике, наверное, на широкой какой-то аудитории, здесь, наверное, какие-то опытные преданные могут как бы на какие-то массы договорить. Вот. Но в целом учиться преданные должны, конечно, общаться с людьми на языке, на котором они говорят.
Хорошо. Есть адресные вопросы. Вот сейчас вопрос для Владимира Чанчарана Прабу. Шрила Прабхупада выделяет Бхагавата Дхарму как жизнь по законам Верховной Личности Бога, воплощенной в системе Варнашрама. Как, на ваш взгляд, следует понимать суть Варнашрама Дхармы в 21 веке? Как буквальное воссоздание древней социальной структуры или как применение ее фундаментальных принципов создать труд, защита, сотрудничество, служение для духовного роста любых социальных условий? И как избежать при этом формализма и сохранить главную цель развития сознания Кришны? Вот такой академический источник.
Чтобы создать варнашраму дхарму, необходима внутренняя энергия. Это невозможно сделать при помощи внешней энергии. Это будет причина беспокойств серьезных в обществе. Называется неавторизованная бхакти. Или неавторизованная деятельность. Так же можно сказать. То есть любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение. Так, в основе бескорыстный мотив иметь. Тогда это часть варнашрама дхармы. Но любая деятельность в угоду себе ради выгоды, как дойную корову использовать, это асура варнашрама дхарма. Это не дхарма уже, асура дхарма. Демоническое устройство общества. Мы как-то обсуждали, ну, часто обсуждаем с преданными варнашрама дхарма, касаемся этой темы, что Прабхупада ее описывает и желает, чтобы она была установлена. Также думают и старшие вайшнавы об этом неустанно думают. Как эту систему постепенно восстановить, божественную социальную систему. И помню, мы общались с одним духовным учителем, и он сказал, что многие думают, что варнашрама дхарма – это земля, коровы какая-то, и какая-то деятельность, ну, благородная деятельность на земле, естественным образом. Но я думаю, что варнашрама дхарма – это прежде всего взаимоотношения. И вот с тех пор я думаю об этом, и перехожу к выводу лично сам, что без почтения мы не можем создать цивилизованное общество. И Прабхупада в одной из своих лекций он объяснял, как нужно обращаться к разным варнам. Какие слова используются при обращении к разным варнам. К брахманам обращаются пандиджи, что означает уважаемый ученый человек. К любому брахману пандиджи. Очень такое почтительное, да, обращение. К кшатрию такурджи. Такур означает воин, лидер, герой. То есть герой, уважаемый герой, лидер. Тот, кто ведет за собой, защищает других. Такое обращение к кшатрию. К вайши сетхаджи, то есть благочестивый, добрый человек, сетхаджи, покровитель. И к шудре, самое почтительное обращение к шудре, махаджан. Махаджан, великий человек. Почему? Это не должно быть сентиментально или условно. А на самом деле, потому что все варны высшие учатся смирению и служению у шудр. Они держат всю варнашрама дхарму своим служением. Дух служения главный, оказывается. То есть они как великие люди расцениваются. И если это искренне мы говорим, это есть варнашрама дхарма. Если мы на самом деле, да, вкладываем смысл в эти вот обращения, почтения, это соединяет нас всех. И высшие классы, и низшие классы, так сказать. Вот это почтительное отношение ко всем живым существам. Это суть внутренней энергии варнашрама дхармы. Не должно быть зависти между варнами. Это социальная, идеальная социальная система.
Есть вопросы еще...
Если Махарадж добавить хочет что-то.
Да, да, спасибо, Читан Шерчалков, за вот это сущностное объяснение, дала Рашин. Вот. В 53-м году, насколько помню, Шрила Прабхупада написал письмо доктору Пателю с предложением инициировать движение, которое, ну, это было в честь, подготовился праздноваться в честь Махатмы Ганди в Индии, и он хотел предложить, чтобы его отпраздновали по-гандийски, поскольку тот развивался движение, основываясь на четырех столпах. И Шрила Прабхупада говорил, что да, вот мы тоже сейчас начинаем такое движение на этих четырех столпах. Вот это письмо меня как-то заставило задуматься, что, по сути дела, строительство варнашрама происходит уже сейчас. Как это происходит? Когда меняется сознание людей, да, то есть вот этого как бы потребительства на служение, то есть варнашрама это прежде всего служение, исполнение дхармы, исполнение долга своего, дух служения. То есть когда дух служения пробуждается в человеке, он начинает думать, как я могу занять все, что у меня есть в служении Господу, вот у меня есть природа определенная, да, то есть у меня есть определенное положение в обществе, да, то есть я начинаю это делать в духовном сознании. То есть так варнашрама начинает восстанавливаться, по мере восстановления духовного сознания людей. Вот еще Прабхупада там как раз в письмах, он, вот в этом письме он описывает эти ступени, что это движение, оно первое, несет разные просветительские программы, где пробуждается интерес людей. Вот, и совершается и санкиртана, и какие-то нравственности, лекции и так далее. Это все это вот это пробуждает интерес людей. Потом они приходят в наши центры, где они получают опыт такого духовного, очень глубокого соприкосновения с другими преданными, с Господом. И у них появляется желание стать частью такого общества, развиваться тоже. И тогда их включают в процесс развития, то есть третий как бы шаг в разные группы обучения или общения духовного. И в результате, то есть их жизнь, их сознание трансформируется, и что дальше происходит? Четвертый шаг — это появляется варнашрама. Вот мы иногда хотим построить варнашрама, не делая вот этих вот, ну, как бы вот шагов по изменению сознания. Да? Просто уехать на землю, там, начать что-то строить, но это не получится, потому что нужно, ну, менять сознание. Вот. Поэтому сейчас идет процесс как раз оздоровления общества, возвышения вот до этого уровня, когда сознание людей достаточно созреет, они, естественно, начинают, ну, жить в соответствии с природой, задействовать ее в духе служения. То есть так начинает, как бы вот, варнашрама она, как бы в жизни данного конкретного человека начинает уже проявляться. И потом это все будет формировать, какие-то группы людей будут формироваться, да, которые вместе что-то начинают делать. То есть и начинается вот это вот взаимодействие между людьми, да, то есть возникает культура другая, и общество построено вот в соответствии с, ну, с божественным законом и божественной культурой, да, вот такого общения. Ну, вот еще один, как бы, наверное, угол зрения на этот вопрос. Поэтому то, что сейчас ИСККОН делает, можно сказать, что это тоже строительство варнашрамы, потому что мы возвышаем сознание людей, мы возрождаем дух преданности, дух некого такого самопожертвования, да, то есть преданности Богу и избавления от духа эксплуатации какого-то, духа соперничества. То есть вот это все мешает божественному устройству. Вот. А развитие этих правильного сознания — это то, что помогает его возрождению. И нам нужно пройти будет определенный путь, пока накопится масса, да, определенных людей, когда уже начнут формироваться какие-то культуры, да, начнут проявляться.
Я хочу дополнить эти моменты. Да, меня очень вдохновляет. Спасибо, преданно откликается такой подход ваш. Вот, и Читан Чанчан Прабху когда сказал, что должна быть внутренняя основа варнашрама дхармы. И как раз об этом говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. И он объяснил, варнашрама бывают у раваны, между прочим. У раваны было варнашрама, все очень четко. Там даже были люди, которые ради него готовы были пожертвовать жизнями целыми, да, преданные ему. Но поэтому он вводит в читании Бхагавата, по-моему, первому стиху, комментарий, он говорит, есть дави варнашрама, есть сасурика варнашрама. Вот об этом основе, если вот этого нету смирения и понимания и уважения к людям, так, ну, ко всем же существам, если мы не приписываем мотивы той или иной варне или тому или иному ашему. Сколько конфликтов у нас в ИСКОН тоже были и до сих пор есть. А что там река тает? Я вот недавно видел Брамачари, у них своя какая-то катха, и они все построено на боязни и вляпаться в грехаска ашем, как они говорят. То есть, но где тут уважение? Никакого уважения нету. Вот. И грехаски тоже могут не уважать саньяси, брамачари, ну, бездельники ходят, самая лучшая жизнь у них, ничего не делают, и вот с нашего поработали там, и прочее. Вот смотрите, уважения нету, и поэтому все это будет принимать уродливые формы и все разрушать потом. Вот. Поэтому как Сиддхан Сарасвати, его термин «дайви варнашима» должна быть внутренняя энергия, основанная на уважении. Как это возможно? Только на уровне души. Не знаю, Гудар, про там вопросы, наверное, есть. Я хотел, чтобы...
Есть вопросы, да. Да, я хотел бы перейти к практическим вопросам. Вот есть вопрос из... Сейчас из эфира. Я хотел Ваня поговорить. Костная проповедь. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, есть ли сейчас потребность в мире косвенных проповедниках, люди, которые не говорят о прямой Кришне, но говорят о простых вещах, как жить честно, как иметь цвет и ценности, как думать о других, как успокоить ум, ну, имеется в виду психологи, например. А какие могут быть минусы и недостатки такой проповеди, и как их избежать? И дальше самый важный часть вопроса, на мой взгляд, для многих. Нормально ли, если преданный, который хочет заниматься косвенной проповедью, думает о том, как на этом можно зарабатывать на жизнь, чтобы быть в этом деле full-time. Вот такой вопрос.
Я хотел сказать, я вижу вопрос, это Дасинху Карипрабу задает вопрос. Вот, и хотел выразить соболезнования. Он буквально узнал, что его отец оставил тело. Он мне сегодня тоже делился, писал. А вот этот непростой момент, непростой, вот эту ситуацию, не знаю, да. Вот он оставил тело, 57 лет ему было, вот поэтому. Еще раз, чтобы мы помолились за эту душу. И я вот прямо сегодня утром почувствовал, когда он мне написал, что поскольку сын преданный, да, у отца тоже всю жизнь будет хорошо. Извиняюсь, так какое-то большое отступление, да, Синка Припрабу, что ты почувствовал тоже нашу молитву. Про косвенную проповедь не ко мне вопрос.
Я два слова. Цитаты Шрилы Прабхупады между косвенной и прямой проповедью нет разницы, если у них одна цель. Если у них одна цель. Нет разницы. Продолжайте.
Все достаточно просто. Mm-hmm. Да, Кеша Магарадж, вы как?
Давай еще. У меня такое же понимание, что если преданный внутри, он желает помочь человеку прийти вот к этому высшему совершенству жизни, да, то есть к встрече с Кришной, то есть постепенно вести к этому, он может говорить, если человек пока, ну вот он понимает, ему нужно вначале понять какие-то вещи, как там, не знаю, как омовение делать, как еще что-то, он может это рассказывать, то есть он может помогать ему как бы делать вот эти шаги, учиться чему-то. Почему это нужно называть, вот, разделять, да, то есть вот, или обесценивать это, то есть это важно для этого человека. Но важно, чтобы у самого преданного у него было вот это вот, чтобы у него сознания не было вот этой вилки. Вот. Если нету, если цель одна, как сказал Читали Чаран Прабху, то тогда нет разницы.
Интересно, это что, например... Ой, извиняюсь. А, хорошо. Интересно, что, например, многие санскритские слова, они имеют одновременно и прямые, и косвенные значения. Одно слово. Помните слово «атма», да? Простой пример Прабхупады. Она относится и к телу, и к уму, и к чувствам, и к душе. Слова одно и то же. Атма, я. Как вы его используете? Согласно обстоятельствам, если человек себя отождествляет с телом, значит, вы используете слово атма в этом значении. Но вы подразумеваете, вы знаете значение слова атма. Главное, чтобы вы понимали значение этого слова. Чтобы вы понимали значение слова Бог, слова атма, слова параматма, слова материальная природа, чтобы вы понимали время, чтобы вы понимали эти вот константы, да, неизменные истины. И тогда можете применять различные значения, прямые и косвенные, будете мастером проповеди.
Спасибо. Да, я хотел добавить на эту тему. Вот смотрите, если человек, ну, преданный, растет в своей духовной практике, то все, что он бы ни делал, это проповедь. Потому что его сознание наполнено сознанием служения Кришне. Он приходит в магазин, говорит: «Здравствуйте, добрый день, простите, пожалуйста, до свидания». Это Шакта Браман, у него наполнено его дух, его сознание, оно очищает мир. Вот. Что касается заработок денег в этом вопросе, я считаю, что преданные должны быть профессионалами, они должны профессионально относиться к своей работе, к любой деятельности, которой бы они ни занимались, особенно если они получают за это деньги, но должно быть на хорошем уровне. Тогда я не вижу противоречий вообще.
Да, я заметил, что иногда называют после проповеди человека, который занимается просто ремеслом. Он просто занимается своим делом, но при этом еще и вот как побочный эффект преданных становится те, кто приходит, клиент или еще что-то. Но это нельзя назвать после проповеди, это просто его ремесло, он занимается этим, потому что психолог, там, врач, еще кто-то. Вот. И постепенно вот, от него как раз у нас все преданные становятся. Это тоже момент важный, потому что это не после проповеди, это просто ремесло.
Здесь как раз вопрос деликатности. Вот, насколько, где что деликатно. Если вы таксист, вот, это тоже может быть проповедью. Да? Нужно быть деликатным в общении с людьми. Вот, если есть это чутье, деликатность, нельзя все правила писания прописать на жизнь. Да? Махьяма Тикари должен чувствовать, где что уместно, где неуместно. Это важный момент.
Да, как раз о таксистах. Вот был как раз это вот иллюстрация как раз о таксистах. Один преданный, он в одном городе, значит, встретил меня, таксует. Я говорю: «Ну вы как, проповедуете?» Я говорю: «Проповедую, но мне ставят эти минусы, ну, плохие отзывы». Я говорю: «А что происходит?» Он говорит: «Ну вот я как бы включаю музыку, там, благородник, там, и так далее». Я говорю: «А вы попробуйте спрашивать разрешение на музыку, просто разрешение спрашивать на музыку, что я знаю, это другой преданный, он так и делает». Он говорит: «Вы не против, если я?» И вот начинается дальше разговор. И он мне через несколько дней позвонил и сказал: «Знаете, это работает. Я стал спрашивать, а можно ли вот поставить музыку, мантры?» И люди начинают спрашивать: «А что это за мантры?» И как разговор, ну, как состоится. То есть, оказывается, достаточно просто. Вот эта деликатность, она иногда заключается в уважении, как вы сказали, других и их право выбора. Вот и все, собственно. Никто против не будет, а против только тогда, когда их не спрашивают.
Что? Это социализация. Социальный проповедник получается. Таксист.
Да, таксист – классный проповедник. Я хотел бы перейти прям совсем к практическим вопросам, которые, вот, что называется, совсем-совсем практические. Но прежде он такой еще немножко философско-практический. Когда духовное знание может мешать, а когда помогать в социальной жизни? Вот есть ли такое разделение? Или действительно бывают случаи, когда лучше не путать? Кто может помочь с этим в этом? Вопросе, ответьте на этот вопрос. Есть ли случаи, когда вот лучше духовное знание не в социуме не использовать? Да, вообще, с качанчем было. Чувствую, у вас прям. Готов ответ.
Как говорится в народе, невозможно скрыть любовь. Если человек влюбился в кого-то, он не сможет это скрыть. Но он будет пытаться, может быть, иногда это делать. Также преданные, ну, мы видим, где преданный не появился, он не может скрыть, что он преданный. Это же смешная история. Мы сколько раз говорили преданным: пожалуйста, веди себя прилично. Не надо на людях кланяться, кричать «Хари Бол» там. Ну, не надо беспокоить. Люди не понимают, что вы делаете, не боятся. И все равно прокалывают сразу же на всех программах. Преданные забывают. Они: «Да, все услышали, поняли, увидели Махараджа, ва, все, упали на пол». Ну, такая вот простота. И что касается духовного знания. Смотря что имеется в виду, что такое духовное знание. Оно может выражаться в философии, может выражаться в просаде, может выражаться в качествах. То есть духовное, оно все пронизывающее. Да, я согласен, что не всем людям нужно излагать философию, когда ее не понимают, например. А мы продолжаем, хотим, ожидаем, что человек вот сейчас просветлеет, да, этой философии. Он не понимает просто, ждет, когда мы наконец закончим все это говорить. Тогда, если человек не понимает Бхагавад-гиту, не склонен к философии, тогда мы распространяем просад, или в форме киртана какого-то, или в форме просто добрых отношений, каких-то качественных отношений, пожеланий каких-то, да, все, ну, какие-то дозы. Каждый же может переварить столько, сколько может человек. В основном большинство обычных людей не прогрессирует медленно, постепенно в сознании Кришны. Постепенно, постепенно, годы нужны, годы, 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 годы. Как вот тут есть такая преданная, которая там 20 лишних лет назад работала в какой-то клинике из концентрии. Она ничего не знала о преданных. И туда привезли Нираджана с вами сделать там какую-то процедуру. И они делали ему какую-то процедуру, Нираджана с вами. Через 20 лет она стала преданной. То есть так вот постепенно, да, какую-то санскару получила, то там, то здесь, и в конце концов что-то услышал человек, подумал, о, здорово, мне нравится это. А есть люди, которые готовы прямо сейчас философски обсуждать какие-то темы глубоко, ну, это редко. Потому что касается духовного знания, оно проявляется по-разному. По-разному. Во взгляде, в мысли, в речи, в поступке оно может проявиться по-разному. Куда его скрыть? Индрадьёмна с вами парик одевал, когда приезжал в Москву, тогда вот те старые годы, парик. А люди все равно говорили, ты какой-то странный среди туристов. Я понял, что у меня лицо другое вообще. Я стал говорить, просто лицо закрывать так же. Парик и лицо еще ладонями закрыл, чтобы люди ко мне не подходили, не спрашивали, кто ты, что ты и почему ты. Потому что это невозможно скрыть сознание Кришны.
Хорошо, давайте теперь прям совсем практический вопрос, который очень тоже важнее, прям вот что называется в практическом русле, если применять это духовное знание в социальной сфере. Маджи Вишван Бхарат Вия спрашивает, в селе в Ятре ставим спектакли на праздник вайшнавские. Мечтаем показывать спектакли в сельских клубах. С чего лучше начать? Какой репертуар выбирать, чтобы директора клубов департамента культуры, министерства культуры не имели ни малейшего шанса нам отказать? Вот такая решимость. Хотим делать это в республиках, где большинство мусульман. Может быть, Ашат, может быть, как человек,
чаще, наверное, у них общаются. То есть человек, который каждый день ставит спектакли в мусульманских странах, где-то. То же самое, деликатность разум. Смотрите, это личностные отношения. Придите, узнаете, почувствуйте, как вам относятся, что вы себя представляете. Вот. Но сейчас, как бы так или иначе, очень хорошее отношение к индийской культуре везде. Возьмите какой-то эпос, Рамаяна, например, или что угодно. Вот. И тут нужно зайти, не то, что вот я приду, лишь бы мне не отказали. Ну, послушайте, поучаствуйте. Такая должна быть, знаете, миролюбивая атмосфера. Я всегда прихожу. Я иногда какие-то программы провожу, честно вам скажу. Особенно раньше, лет 15 назад, подобные программы я в Питере проводил. И я договаривался с разными, ну, там, директорами культуры, еще с кем-то. И они не знали, что я преданный. Вот. И одна женщина все время, она очень ко мне хорошо относилась, она Маяковского читала мне постоянно в Питере, когда я приходил. Она все время спрашивала, ну, слушай, ну как ты? Кришнаитов будем приглашать в этом году? Кришнаитов говорит, пригласи. Я говорю, да я не знаю как-то вообще. Она говорит, давай пригласи Кришнаитов. Я говорю, ну давайте, ладно, позвоню им. И так это умело умилялось, когда она меня отождествляла с преданными вообще. Хотя ничего не выдавала, как бы во мне предано, кроме шифхи Канхимал. И дочь, так, но тем не менее, относилась. Поэтому, мне кажется, когда вы идете в такие века, ну, какие-то отношения, вот. Репертуар, мне кажется, Рамаяна, хороший репертуар, если вы сможете как-то это раскрыть. Вот.
Здесь, то, сейчас Кришна подсказал. Здесь ставили Рамаяну где-то часа на полтора или два поставили Рамаяну в Алмате. Это было тогда, когда приезжал Андрадьёмна с вами, Говинда Махарадж был, и преданные поставили Рамаяну большую. И было Галока-фест, то есть там народу было очень много разного с города. Не знаю, там, может быть, несколько, больше тысяч людей было. И люди, это мусульманский регион вообще. И потом, как только закончился спектакль, как эта женщина пошла в слезах обнять Раму. Туда, за кулисы, значит, Где Рама, говорит? Я влюбилась в Раму. Талантливый поставлен спектакль. Вот и все. То есть я талант в человеке. Это просто делайте талантливо, красиво. И не важно, что вы ставите в этом случае. Все, люди почувствуют, примут нормально.
Да, есть опыт какой-то, как вопрос подачи. Есть опыт у людей, мы прием, где мы рассказывали о поэзии Гарсии Вайшнава, вот Вайшнава Дас Такура, Рамана Дас Такура, рассказывали о Нитянанде, его сочетании. Очень аналогичные, очень красивые, пели баджаны тоже. И несколько человек, они больше, когда мы пели Парма Каруна, несколько человек, совершенно не имеющих отношения к обществу Знания Кришны, просто новые люди, они пришли и поделились, что у них, они сдерживали голову, кто-то даже расплакался. Поэтому это вопрос того, как мы взаимодействуем, как мы подаем это, именно как с точки зрения культуры, ценностей и нашего проживания, ощущения вот этого всего. Тогда, мне кажется, можно показывать любые спектакли, я просто читания, я не знаю, я Кришна, я послушал Гопал, я знаю, в свое время только спектакль, ездил по всей Москве, возил, и школы принимали с большой радостью. Хорошо, я задам еще один вопрос тоже для, ну, такой более фундаментальный тоже. Чего хотел Шрила Прабхупада от своих последователей в плане социальной жизни? Хотел ли он, кроме любой проповеди, послания, кроме книг, публичных презентаций, учения, ринада, просада, поддержания буквального общества, какого-то другого активного участия света в жизни, внешнего социума, с его целями? Возможно ли социальная или социализация без потери самоидентичности себя, как преданного исхода, преданного Прабхупады? Вот такой вопрос.
Ну, Прабхупада много что на этот счет говорил. Однажды он сказал своим ученикам, что, ну, цивилизация в опасности, если она в руках, скажем, ну, мошенников, негодяев, безбожников, скажем, пьяниц, там, развратников, убийц, взяточников. Ну, если вот такие тенденции растут, да, то цивилизация в опасности, мы понимаем это. Тогда Прабхупада говорит ученикам, берите все в свои руки. Берите все в свои руки. Значит, все это что? Это значит культуру, искусство, значит, там, экономику, образование, политику. Постепенно входите туда. Берите все в свои руки, чтобы, ну, очистить, да, все эти сферы деятельности. То есть Прабхупада однажды сказал такую вещь. Если цивилизация будет в руках вот таких вот правителей странных, то все рухнет. Поэтому берите все в свои руки. Вы должны быть истинными джентльменами, чистыми, бескорыстными людьми. Ради блага всех людей, да, мы должны нести людям благо. Вот берите все в свои руки, вот те, кто имеет такие мотивы, намерения, да, вот вы действуйте, пожалуйста, эти люди. Намерения, благие намерения уже, значит, человек может быть, может полезно что-то вещи делать. И так у преданных благие намерения, надеюсь, у всех пока. Никто не планирует там взяточничество или там и прочие вещи, да. Поэтому нужно действовать, да, нужно помогать миссии Прабхупады.
Дорогие преданные, прежде чем задать еще вопрос, я хотел уточнить про регламент. Мы отвечаем пока есть вопросы, и все-таки какое-то у нас есть ограничение по времени. Я знаю, что у всех есть.
Сколько времени?
Все еще обязанности.
Да, наше время.
Сколько времени? Я стараюсь их объединять, задавать ключевые, но тем не менее вопрос много. Ну как, последний вопрос.
Нет, давайте объединим лимит по времени. Будете чаще встречаться. Я думаю,
10-15 минут еще. Еще 10-15 минут. Хорошо, дорогие клиенты, кто смотрит нас, пожалуйста, есть еще возможность задать какие-то, вот уже на основе того, что вы сейчас услышали, какие-то вопросы, а я перейду, вернее, не перейду, продолжу задавать вопросы, которые были написаны заранее. И вот Любовь Шейко спрашивает, подскажите, пожалуйста, чем отличается социальная жизнь в обществе преданных и в обычном обществе? В чем наше служение там и там? Спасибо.
Да, это Ананда Гопика. Кешама Хараша.
Ананда Гопика, да, простите, да, да, Ананда Гопика.
Кешама Хараша.
Социальная жизнь в обществе преданных, это по верованию? У меня пока интернет немножко.
Да, чем отличается социальная жизнь в обществе преданных и в обычном обществе? То есть, ну, сейчас у нас уже действительно есть большая община, когда социальная жизнь складывается в обществе преданных. И вот в чем наше служение там и там?
Да, у меня немножко зависел интернет, но, как я понял, вопрос, чем отличается социальное формирование преданных? То есть преданные делают все для удовлетворения Господа, то есть их движущие энергии, да, которая воодушевляет их на подвиги, на, ну, на какую-то самодачу, да, то есть на служение. Это бхакти, то есть преданность Господу. Это вот главная как бы энергия, да, то есть объединяющая и движущая в обществе преданных. Тогда как в обществе материалистичном люди делают что-то, поскольку у них есть какие-то эгоистические желания. И вот эту вот энергию камы или вожделения, то есть желание получить что-то, да, то есть ее эксплуатируют, задействуют, и тогда что-то двигается тоже. Вот. Общество, построенное на каме, оно постепенно приводит к чрезмерному потребительству и в конце концов не приносит удовлетворения душе, потому что, ну, камой невозможно удовлетворить душу, да, то есть, потому что душа, она в этом случае игнорируется. Тогда как общество, построенное на вот этой энергии бхакти, преданности, оно приносит внутреннее удовлетворение людям, то есть они становятся более бережны, что-то, да, ценить отношения начинают, любить друг друга, то есть как одну духовную семью. Вот. Это совершенно разные как бы энергии, да, то есть на чем основано то и другое общественное устройство. Но это вот основополагающий, наверное, момент.
Дальше идет вопрос тоже от одного другого, он как бы часть я разбил. Как учить детей, применяя духовное знание в их социальной жизни? Ну, здесь можно, в общем-то, и даже самим еще тоже понять, как наши социальные дети применяют. Но вот в данном случае вопрос касается детей. Как учить детей, применяя духовное знание в их социальной жизни?
Давайте кого-нибудь еще попросим, значит, одну
пробу
добавить.
Это сложный вопрос, воспитание детей, конечно, отдельно, я думаю, вообще передача может быть посвящена этой теме, но у меня есть опыт определенный, да, тоже. Важно, чтобы ребенок, он не был оторван совсем от этого мира, учившись где-то в гурукуле, он приезжает, потом и сталкивается, и у него слезы на глазах, я это видел в своей жизни, когда он говорит, что они там корову едят, например, а он не знал человека. Многие жить многие годы, что вот такая жестокость есть этого мира. Поэтому здесь нужен, конечно, разум родителей, как-то вот адекватно, чтобы они понимали, вписывались в эту социальную какую-то структуру, в этот достаточно жестокий мир с точки зрения. Но мое понимание, нужно воспитывать больше не детей, а родителей. Родители, чтобы они интересовались своими детьми и как-то применяли разум. Они просто сбросили их на воскресную программу, пошли просадки все вместе веселиться. Вот. Часто же, ну, любой, кто ведет, вот Ананда Гопика, она ведет программу, я знаю, детские. Я уверен, что я сталкивался с такими проблемами, и кто из родителей будет помогать и дежурить в это воскресенье. Никто не хочет, все хотят сдать детей вот, и пойти там на даршан божества, грубо говоря. Вот это и есть социализация, увидеть служение ребенку как служение Кришне. Вот это важно. Дживады с вами об этом говорит. Когда он говорит «Ару Пасида Бхакти», этот термин вставляет. Как раз вот социальная жизнь увидеть, соединить. Ару Пасида, внешне может не связано, но Сида Бхакти, она приведет к преме. Вот такое сознание. Поэтому я бы сейчас, может, не вдавался в детали воспитания ребенка, но я уверен, что Таньчан Чанпрабху может глубже раскрыть, что-то сказать
на эту тему. Если коротко сказать, что воспитание детей должно быть радостным. Вот это важный очень момент, это настроение. Там, конечно, есть дисциплина, строгость, но это не является как бы, ну, главным составляющим. Главное, чтобы эта дисциплина приносила радость ребенку. Это главный принцип. И в Бхагаватам говорится, что когда Юдхиштхира Махарадж управлял царством, все живые существа были радостные. То есть это не только свойственно человеку. Радостно, может быть, даже растение оказывается, животное, птица. Вот сама культура, да, отношения приносит радость. И изучение этой культуры, изучение этого мира, наук, тоже приносить вот эту радость именно. не с позиции как бы вот меркантильно рассматривать этот мир и законы, да, как обучают в таком очень серьезном, замкнутом настроении отчужденности, вот, готовят к конкуренции, к выживанию, а готовят их к радостному общению, к взаимодействию с миром радости. Это вот образование, воспитание. Должно приносить счастье. Вот. Поэтому в детстве Прабхупада говорил своим ученикам, нужно с ребенком очень много играть. Постоянно играть нужно с ним. То есть всегда он должен быть радостным, когда видит взрослых, он должен радоваться, что вот взрослые здесь есть, да, люди. Не бояться их, что они всегда только строгие, только делают замечания, они их дисциплинируют постоянно, вот, контролируют их, да, они втайне что-то там начинают уединяться, там что-то делать, творить там какие-то вещи за спиной. А вот эта вот радость. У нас была учительница в начальной школе, я помню, ее все любили, я тоже, я влюбился в нее, честно признаюсь, вот, влюбился, да, чего греха таить. Я был в первом классе, уже влюбился вот во взрослую женщину, поэтому вот такой я был человек. Ну и весь класс тоже влюбился, она с нами, она нам преподавала, она с нами играла, она нас передразнивала иногда. Всегда с ней было настолько весело, настолько радостно. Мы оставались с ней после уроков, когда заканчивался, никто не уходил. Ее окружали, начинали просто разговаривать, смешить ее тоже, свои истории рассказывать. Она с нами вместе смеялась всегда. Мы ее любили до потери сознания вообще. Нам нравились ее уроки. Была радость. Потом пришла фашистка какая-то. Губы тонкие такие, знаете, злая, как собака вообще. Она смотрит на всех, все боятся ее, все проклинают, за спиной что-то говорят, прозвища какие-то придумывают. Она идет, директор жалуется на нас. Нас всех вызывают, ругают. Ни за что вообще. Ее ненавидели все. А, интересная вообще была школа.
Я предлагаю еще поделиться на один момент. Подожди, Никита. Спасибо. Я просто тоже был свидетелем одной из ситуаций. Мы раньше путешествовали по Индии, когда же в Индии проповедовали. Мы останавливались в деревнях. В какой-то глухой деревне мы однажды остановились. И нас поселили в Гурукуле. И я просто интересно, мне утром пошел посмотреть, что у них делают. И там учитель такой строгий. Вот он с указкой ходит, там мужчина, там мальчики были. И прямо там по рукам, он раз, там и все. И они такие строгие. Но когда была перемена, они его все облепили. Ой, обнимается с ним. Я поражен был, потому что только что указкой по рукам стучало, они его так любят. Вот. И я почувствовал тогда, что действительно вот эта любовь к ребенку, да, и при воспитании важный момент. Это для меня было немножко так, вы знаете, очень шокирующая ситуация. Казалось бы, они как звонок разбежаться должны все, они не уходят из школы, сидят с ним. И он уже поменялся, он улыбается, гладит их по голове. А во время урока крылкаска им по рукам сначала.
Да. Ну, тогда были палки от выдержек, как о ради страха обычно. Шилупан говорит, да, палки должны быть, принять надо просто. Два небольших вопроса административных, наверное, шатком для вас эти вопросы. И дальше я бы уже завершал, после каждого, может быть, еще несколько выступил, как завершение исключение. Вопрос как раз о детях. С какого вы
отвечаете? Ко мне, мы тут все, мы все GBC, по любому, вот Кешу, мы Караджи, мы все рисовали.
Хорошо, тогда да, ну кто поймет, что чувствует, что есть ответ, спрашивает. Шамар Приманджа спрашивает, с какого возраста дети так могут проводить тулуси пути? Из какого возраста дети могут служить в храме? И какие служения могут выполняться в зависимости от возраста? Ну, если дети, скорее всего, дети преданы. Согласие родителей есть. То есть важно, что согласие родителей есть, но тогда с какого возраста?
Ну, с момента, когда они могут уважительно это делать, искренне, да, точно вот проявлять это. Почему бы не отпускать?
Уже о миссионерской деятельности ничего об этом не говорит, да, если это адепты, то ваши.
Ну, если родители рядом присутствуют, то в чем проблема? Это как бы их
ну,
семейное
дело. Быть, но есть согласие родителей, что они не против. Я понимаю так, что если родители рядом
должно быть письменное все, это юристам вопрос. Но вот это на это тоже надо обращать на внимание, друзья мои, кому мы проповедуем, например, на, вот я смотрю, с детьми танцуют. Ну, пожалуйста, это не деликатно. Вот. Все-таки дети, они зависят от родителей, и родители должны давать согласие на все эти действия. Я, знаете, это обычно вот обучают, ну, вот на детских программах, у них там свои службы, свои пуджи, свои тулыши, они там лекции дают. Вот я думаю, если это возраст такой, если это уже подростки, пожалуйста, их можно на большую программу приглашать.
Ну, с 12 лет, если ребенок уже обучен, вполне может пуджи совершить. Он адекватен вполне, он не будет играть или забывать, или ронять что-то. 12 лет уже такой возраст, вполне зрелый для этого.
Ну, да, есть похожий вопрос, он тоже, по всей видимости, больше к юристам, но тем не менее, раз задали, я хочу тоже озвучить. Чтобы распространять книги на улицах, проповедуя, нужны какие-то официальные документы и то же самое с распространением просады. Должна ли быть ято зарегистрирована?
Пожалуйста, своими местными лидерами это обсудите. В каждом регионе есть свои какие-то нюансы, свои какие-то вещи. Вот это, пожалуйста, вопрос на усмотрение местных руководителей.
Хорошо, мы достаточно объемно поговорили на тему применения духовного знания в социальной сфере. Конечно же, тема она неисчерпаема, она достаточно большая, много аспектов и много вопросов, на мой взгляд, серьезных. Я не озвучил именно по той причине, что они требуют даже отдельной встречи. Вот. Но при необходимости я могу эти вопросы также передать, лидерам участникам нашей сегодняшней встречи. И я предложил бы сейчас несколько слов участникам встречи, ну, как бы завершить, подвести итог, то, о чем мы говорили. С кого начнем?
Ну вот у нас было много интересных вопросов, и как бы сложные, да, показались такие ситуации. Нужно было как-то вот обсудить, и может показаться, что это очень сложная задача быть преданным социуме. Нужно много знать законов, например, правил вообще. То есть нужна какая-то специальная подготовка. С одной стороны, да, нужен опыт, конечно же, жизни определенный. Но если говорить о формулах, можно все свести к простым вещам же. Можно это все просто понимать легко. Опять же, если мы будем практиковать культуру почтения, все эти вот наши задачи, наши вопросы не могут упроститься. Например, здесь у нас вот в Средней Азии проводить харинамы, вот в Узбекистане на улицах, да, в Казахстане, в Таджикистане, тем более это вообще запрещено. Мусульманские регионы, не так-то просто это сделать. В Казахстане даже проще всего, в других еще труднее. Но есть преданные здесь у нас, которые ездят по всей Средней Азии, специально проводят харинамы. Вот. Прямо на улицах. И никаких проблем у него нет. Я его спросил, что не подходит власти, там полиция. Говорит, ну подходит, но мы просто смиренно с ними разговариваем, нас отпускают и все. Людям нравится. Мы сразу смиренно говорим, извиняемся, если что не так, и как-то вот, то есть вот эти качества. И вот он проехал по всей Средней Азии, с харинамами никаких, ни одного эксцесса не было. Ни одного не было. Просто благодаря его вот какому-то вот естественному смирению, уважению к людям. Вот. Улыбается, доброта. Все, люди реагируют хорошо, в принципе. То есть он никогда не обостряет эти отношения. Это пример, хороший очень пример, который вдохновил здесь многих преданных в Средней Азии, его пример. Поэтому, на самом деле, все может быть гораздо проще, если мы примем эту культуру почтения ко всем людям, с кем мы вообще сталкиваемся в жизни, да, в социальной жизни, через наше служение. Если мы терпеливо будем относиться к их недостаткам и почтительно, тем не менее, относиться. Это намного все упростит нашу задачу. Спасибо.
Примерно то же самое хотел сказать, что очень важно нам учиться не противопоставлять себя людям, а видеть людей, быть добродушно расположенным к ним просто. То есть если нет вот этого добродушия элементарно, люди сразу это чувствуют. Я сразу чувствую, что вот этот человек против меня, он хочет мне со мной что-то сделать, да, например, переубедить, куда-то затащить, да, то есть у людей, естественно, возникает отторжение, потому что сама позиция, она такая, как бы против души, что ли, против выбора, против свободы человека. Вот. Но если они будут чувствовать от преданных вот это уважение и принятие, да, то есть людей, и вообще даже интерес к людям, то это такие люди всегда нравятся другим людям. Они будут вызывать естественный какой-то отклик, и у преданных будет появляться много связей и возможностей делиться тем богатством, которое есть у них в жизни. Вот, поэтому вот важно на эту вещь как бы обратить внимание, чтобы мы не противопоставляли себя как бы другим, а пытались действительно видеть, что мы как часть одной большой духовной семьи, кто-то может быть об этом помнит, кто-то нет, быть равным, да, то есть людям. Вот. И тогда очень много изменится. То же самое касается в семье. В семье часто тоже есть какое-то противостояние, если вот происходит внутри семьи вот это вот кто кого, да. То есть это уже не семья, то есть люди никогда не примут такое настроение. Если же не противопоставлять, а быть благожелательно, да, настроенным и открытым, то совсем по-другому, да, то есть будет происходить. Естественно, обмен будет происходить чем-то ценным. Спасибо большое.
Спасибо большое. Я два момента хотел поделиться. То, что меня сейчас впечатлило. Ну вот тема Параварнашама, я хотел просто рассказать. Я слышал вчера, что Прабхупаду спросили, что значит Калау Шудры Сандаварха? Что это означает, что все рождаются шудрами? Что Прабхупада, интересно, он вспомнил эту историю про Санатана Госвами и про Рупу Госвами, которым были отвергнуты брахманическим обществом, поскольку они служили в мусульманском правительстве, мы знаем, да? Вот. И он говорит, все, они ушли, они все, Калау Шудра Самбавах, они пошли на зарплату работать, они не могут быть брахманами. Я вот эти моменты тоже хочу преданным, чтобы они подумали. И Шапрупада говорит, поэтому Калау Шудра Самбавах, все вот занятия, деятельностью занимаются, в принципе, за деньги. Ну, потом он такое говорит, но смотрите, зато кто их принял? Господь Читания. Господь Читания их принял, поэтому примите прибежище от духовной энергии, он говорит, святом имени. Вот это поразительная вещь. И закончить я хотел фразой, которую тоже на меня впечатлила. Мы читали вчера Шримад Бхагаватам с преданной Шрила Прабхупады. Такую аналогию приводит. Если какой-то орган болен в теле, какой-то орган заболел, то, говорит, все тело, оно работает по благо этого органа. Все тело говорит. Вот так устроено тело, если действительно где-то что-то происходит, мышца зажала, еще. Весь организм перестраивается, учитывая его состояние. И потом он дальше говорит, так и преданный, он осознает вот это единство всех живых существ, и если в организме есть какие-то проблемы, это проявляется как милосердие, как сострадание к этим проблемам. Преданные, они пытаются уделить этому внимание. Вот такая вот аналогия красивая вот мне запомнилась, поэтому давайте действительно, вот вы вот все добрее немножко будете постараться как-то. Хотел сегодня немного рассказать, что сверхреализация, но факт, что вот духовная жизнь меняет подход. Буквально вчера ситуация у меня сложилась, и там преданный позвонил, и там жаловался, и все. И у меня была одна реакция, я думаю, ну нужно вот так поступить, ему попроповедовать. А потом я подумал, может просто прийти измениться и сказать, ну вот так и так. И знаете, когда преданные пришли, извинились перед ним, хотя, вот, скорее всего, не прав он был. Вот. Ситуация вся разрешилась, конфликт ушел. Он сказал, ну я тоже на вас не злюсь, просто что-то накатило. Я подумал, насколько это практичная вещь вообще, сознание души. Насколько практично, он может все конфликты решить. Вот. И сегодня я хотел также, чтобы вы вспомнили поздравить сегодня день Весапуджи Дайвана Махараджа. Вот.
Арибау.
Да, мой дорогой духовный брат, и я вот его очень люблю своим сердцем. Он очень искренний, много делает, я знаю, как раз в азиатских странах оставляет столько времени, энергии. Вот хочу его поздравить, пользуясь случаем. И очень рад, что у нас такие удивительные преданные в Искон, которые очень искренне относится к святому имени, очень он серьезно к служению святому имени. Вот, на такой ноте.
Хари Кришна, дорогие преданные. Конечно, не все вопросы были сегодня заданы, но мне кажется, что все ответы были получены. И еще раз суммируя это все, это деликатность, уважение, добродушие во мне и внутри, твердая сазана, общение с преданным, общество преданных. И тогда наш духовный рост нам позволит выйти на тот уровень, когда мы сами будем чувствовать вот эти места, деликатность и как проявлять это все. Спасибо, что были с нами сегодня.
Один момент скажу, элементарную деликатность к людям проявляется через деликатность отношения к святому имени. Все проблемы с невнимательным повторением. Если ты внимателен к святому имени, к людям тоже начинаешь быть внимательным. Такой вот байкапсер.
Социализация начинается со святого имени.
Мешочка с щетками.
Спасибо большое. Я хотел еще сказать, что сейчас работает канал ЦОС, наш работает канал. Пожалуйста, подписывайтесь активно на него. Я просто вижу, что ВКонтакте большое количество подписок, телеграм-канала еще нет. Так что вы, пожалуйста, в телеграм-канале выбирайте канал ЦОС, подписывайтесь. Там самые свежие новости со всей России. Всего доброго. Оставайтесь с нами, следите за новостями. И в ближайшее время наверняка мы проведем еще 5 эфир. На это идут другие темы. Харе Кришна, все доброго.
Харе Кришна.
Харе Кришна.
Ну как, не очень скучно было? Не уснули? Я несколько раз уснул. Ну сейчас будет отчет, я думаю, проснусь.